მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода в эфире Поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Памятник русскому Парижу. Современные записки в профессиональных руках. В наших программах мы не раз обращались к поразительной находке последних лет – архиву редакции современных записок. Бумаги, обнаруженные в русском архиве Лидского университета в Англии, легли в основу самой крупной публикации по истории русского зарубежья – нулевой том с исследовательскими статьями и четыре кирпича с письмами, комментариями и фотографиями, пятикнижие, на котором можно взрастить не одно поколение исследователей. Главными редакторами всего проекта стали Олег Коростылев и Манфред Шруба, издательство «Новое литературное обозрение». Теперь замысел завершен. Последний том настолько свеж, что он еще не доехал, не долетел, не доплыл до ряда авторов публикаций. Сегодня мы будем подводить итоги и рассказывать о судьбах некоторых корреспондентов. Мой первый собеседник – Олег Коростылев.
Проект можно считать завершенным.
Но это объявленный проект. А есть ли у этого айсберга подводная часть? То есть перспективы, надежды чем-то расширить и дополнить?
Расширять и дополнять можно практически до бесконечности. Современные записки втягивали в свою орбиту практически всю миграцию. Так что если задаться целью опубликовать все документы, которые так или иначе имеют отношение к современным запискам, то остановиться будет невозможно.
А можете раскрыть скобки и сказать, что же вы имеете в виду прежде всего? Это что могло бы быть?
Ну, мы опубликовали самые основные корпусы переписки редакторов современных записок друг с другом, которые составили первый том, и редакторов современных записок с авторами. Не со всеми, потому что архив любого издания включает в себя как переписку с самыми главными авторами, так и со второстепенными, а также третьи, пяти, восьмистепенными и совершенно уже случайными. Типа, я вот написал стишок, напечатайте меня. Сами понимаете, в любом издании такого много, и я бы даже сказал, это большая часть, которая не всегда даже сохраняется, и которую, наверное, можно опубликовать целиком, но вот стоит ли, это большой вопрос.
А можете назвать какие-то имена, которые остались за пределами вот этих четырех томов, если все-таки выбирать людей более или менее на слуху находящихся, но, вот как вы говорите, представленных таким не первоклассным материалом?
В проект могли бы войти еще несколько переписок, на которые не обнаружилось под рукой исследователей, которые готовы были бы за них взяться. Ну, разумеется, сюда могли бы войти переписки таких людей, как, скажем, Керенский, Мельгунов, Кускова. Если взять вот эти три корпуса, добавить к ним переписку редакции с Коварским, с Кизветтером, с Мельниковой Поповушек, получился бы, наверное, еще один том, и он вполне заслуженно был бы наравне с вышедшими четырьмя. Этого не сложилось. Может быть, когда-то мы или, скорее, кто-то выпустит еще дополнительный том, а скорее это будет просто дополнительные публикации к основному корпусу. Собственно, мы с Манфредом Шрубой уже начали публиковать эти дополнительные переписки. Скоро в одном из фестшрифтов Рабиновича, Стэнли Рабиновичу, куратору Амхерст, выйдет окончание переписки Вишняка со Степуном. В четырехтомник вошла их переписка, относящаяся к периоду существования современных записок, а послевоенная их переписка выйдет в этом фестшрифте. Таких окончаний, разумеется, может быть много. Современные записки завершились на, собственно, взлете в 40-м году внезапно, не волею редакторов, а событиями международного уровня. И авторы, и редакторы, многие продолжали жить, существовать, действовать. И не сложись так, современные записки могли бы прекрасно продолжаться. В сущности, то, что Алданов и Цетлин открыли новый журнал в 1942 году, это было вызвано внешними условиями. Все эти же самые авторы могли продолжать печататься и в современных записках, сложись немножко по-другому жизнь. И Бунин, Адамович, Набоков прекрасно могли бы продолжать печататься прятаться и в 71-м, и в 81-м номере современных записок, и они бы еще продолжали в этом же качестве, я думаю, ну, лет 15-то совершенно спокойно бы. Но вышло по-другому.
Можно вас попросить напомнить нашим слушателям о том значении, которое имели современные записки в жизни эмиграции между двумя войнами?
Любопытно получился контраст между тем, как это издание было задумано и основано, и тем, что из него в результате вышло в конце концов. Изначально журнал, толстый журнал эсеровский, был задуман как одно из многочисленных эсеровских изданий наравне с другими, с «Волей России», с несколькими газетами, как такой партийный орган, субсидировавшийся на деньги русской акции чешским правительством, как и все остальные. По крайней мере, один из редакторов, Фундаминский, изначально хотел, чтобы это было не сугубо партийное издание, а все-таки взявшее на себя функцию такого общеэмигрантского, в котором литературный раздел не подчинялся бы общепартийной линии, а скорее наоборот подчинял себе все остальное. Остальные редакторы современных записок так или иначе поддержали Фундаминского в этом начинании, и в результате уже к середине 20-х годов журнал «Современные записки» стал считаться центральным в эмиграции и с каждым годом получал все больше и больше, приобретал влияние. И к 30-м годам он был уже непререкаемым авторитетом, стал таким, знаете, витринным в эмиграции. Журналы бывают двух типов в основном, так уж повелось в России, экспериментальными, в которых вырабатываются какие-то новые там идеологии, направления, еще что-то, и такими витринными, что-то выставками достижений эмигрантского литературного хозяйства. Вот «Современные записки», они стали такой витриной. Они включали в себя все лучшее, все сливки. И в этом качестве продержались в ну, пока война не оборвала все это, в течение 20 лет. Это для эмиграции ну, почти рекордно. Мало кто так долго держался. Причем на таком качественном уровне, наверное, никто никогда не мог удержаться. Чтобы каждый номер состоял только из звезд и суперзвезд. Причем во всех разделах, как в билетристике, так и в критике, в публицистике. Когда номер постоянно, каждый номер открывался Буниным, вслед за ним шел Алданов, потом Набоков, потом Ходасевич, Адамович, Цветаева, а потом дальше шли публицистика там, Федотова, Флоровского, Франка, и даже рецензии, самые мелкие рецензии, все равно писали лица, там, тот же Алданов, тот же там Кизеветкер, Федотов, то есть практически ни одного материала проходного, ну, за редкими исключениями, не было. Такого уровня и качества подбор номеров невозможно был ни в дореволюционной России, ни в советской России. Это какой-то уникальный памятник российской периодики.
Вот все хочется отвлечься от тех времен и спросить, а что же никто не возьмется переиздать «Современные записки»? Помните, сколько было разговоров о необходимости их, о том, что нет в библиотеках их, о том, что это вот такой вот невероятный культурный, исторический, интеллектуальный памятник. Кто-то брался в Петербурге несколько лет назад, два тома вышло, да еще и комментированы. Конечно, их нужно было бы, наверное, издавать комментированы. Или, так сказать, целое созвездие комментариев при переиздании. Почему не идет дело? Только ли в экономике вопрос?
Проект действительно обсуждался много раз. Тот проект, о котором вы говорите, он был доведен до результата. Команда Бориса Аверина из Питера воплотили это, сделали, выпустили два тома и хотели бы продолжать. Ну, продолжение не последовало, разумеется, по экономическим причинам. Купить сейчас 70 томов, затратить на это определенную приличную достаточно сумму денег, а главное, вот для меня бы это было бы главное, две полки своей библиотеки отдать этим 70 книгам. Будь я не занимаясь впрямую сам этими современными записками, я бы очень серьезно подумал, а нужно ли это. Подозреваю, что покупатели решили именно так, потому что тиража у этих изданий практически не было. Я на самом деле поинтересовался, разумеется, на выставках, сколько экземпляров было продано. Ну, это не превысило 100.
Не превысило 100 экземпляров?
Ну, разумеется.
Это в современном мире, где такое количество библиотек, где можно было бы на библиотеках решить этот вопрос, да, даже не на частных покупателях.
Ну, теперешние издания, они могут быть рассчитаны только на библиотеки, ни на что другое. Беда в том, что наши библиотеки не имеют возможности на покупку этого. Здесь наша современная ситуация ужасна тем, что если западный профессор может себе позволить купить книжку за там, $30-40, если на Западе существует 200 библиотек, которые обязаны покупать эти экземпляры, которые их купят, может быть, в совокупности это наберет 300-400 экземпляров тиража, и для нормальной книжки это вполне достаточно тираж, то у нас библиотеки не имеют возможности это купить, а наша профессура не имеет возможности тем более. Соответственно, вся коллизия в том, что даже если выпустить эту книгу, то она все равно не будет иметь продаж. Замкнутый круг получается. Плюс к тому интернет. Полный комплект современных записок в оцифрованном виде висит в интернете нашими стараниями Сергея Романовича Федякина, моими и нашей уже команды. Их можно читать, смотреть, копировать в том виде, в каком они были изданы, со всеми картинками, опечатками, рекламой и всем прочим. То есть комплект доступен, доступен широко, и будем надеяться, что он продолжит висеть, пока есть на то потребность.
Давайте вернемся к, собственно, к самим современным запискам и к их содержанию. Скажите, пожалуйста, издание вот планетной системы вокруг самого Солнца, то есть публикация всех этих переписок, всех этих материалов и комментариев к этому, насколько и куда продвинули представление исследователей о самом этом явлении? Что теперь становится понятно? Что открылось? Давайте говорить персонально. Вот вам лично. Какие горизонты? Какой угол зрения? Что вам захотелось? О чем написать? Кто стал понятен больше, чем прежде?
Как известно, черт в деталях. Самое интересное – это не то, как мы со стороны нашего опыта прошедших десятилетий смотрим на те явления, которые для нас сейчас кажутся уже окаменевшими в бронзе, там, застывшими, а на то, как это все складывалось, как все это развивалось, как это постепенно кристаллизовали репутации, как формировались мнения. На мой взгляд, всегда интересно вот это вот, потому что современный сегодняшний взгляд на, скажем, на Бокова, мы не можем вычеркнуть из нашей головы то, что в любой библиотеке стеллаж или другой уделен книгам о нем. Он для нас уже классик, мы никак не можем от этого отказаться. Как кто-то говорит, для историка, очень верно говорил, любой историк вполне может, изучая Пушкина, прочитать все, что читал Пушкин. Это можно. Но заставить себя забыть то, чего он не мог читать, это практически невозможно, это очень трудно от этого отказаться. Вот здесь то же самое. Когда мы начинаем читать переписку редакторов и натыкаемся со священным ужасом на то, что тут какой-то щенок из провинциал, из Берлина пишет какую-то чушь, там, значит, его зовут Владимир Сирин, нам вот с этим очень трудно вот справиться. И когда всерьез редакторы начинают, уже печатающие на Бокова в собственном журнале, говорить, что ну сколько можно, давайте уже, пора бы и других каких-то. Вот для нас это выглядит каким-то святотатством, но они-то думали так. И вот именно это интересно, как постепенно он уважать себя заставлял все больше и больше, и как он формировал свою собственную репутацию. Вот в этом все интересно. Как Бунин, который, вот, ну, разумеется, он был уже академиком российской словесности, и к нему как пиетет, но в России у него безоговорочной вот такой вот репутации, незыблемой, такой богоравной еще не было. И он заставлял с собой еще в эмиграции и, между прочим, очень серьезно прикладываю к этому руку. И, по сути, он заставил Бунакова-Фундаминского считать себя незыблемым там богочеловеком, автором первой величины. И любые попытки редакторов подвинуть его хотя бы на второе место, даже если он сам виноват был в том, что не сдал вовремя рукопись, кончались такой бучей, что редакция никогда не пыталась повторять таких попыток. Он заставлял себя с таким считаться. И его взаимоотношения с редакцией, вот к этому и приводили. По сути, он стал незыблемым классиком на наших глазах в течение вот 20-х годов. Взаимоотношения его с редакторами «Звена» и с редакторами «Современных записок» – прекрасный наглядный пример, как это все происходило.
Чья репутация в истории литературы подверглась какому-то изменению в результате публикации вот этих материалов, изучения исследователями архива «Современных записок»?
Ну, радикальных уж каких-то перемен, может быть, и не было, а вот самой структуры, да, кто-то чуть был потеснен, кто-то чуть возвышен. Пока не начнешь смотреть, не придет в голову, что, например, Сергей Гессен мог занимать такое большое место в переписке редакции, что они, редакторы, настолько считались его мнением, настолько прислушивались к его отзывам, спрашивали у него мнение о той или иной публикации, а Гессен был очень заядлым читателем, каждый номер «Современных записок» он прочитывал, писал на нее такие микро- и мини-рецензии, очень, между прочим, нестандартные, и редакторы прислушивались к нему и даже пытались там что-то. Вот это было несколько, например, неожиданным. Ну, что Зензинов занимал среди редакции такое крупное место, это понятно. Старый школьный еще, можно сказать, приятель и друг, это да. Но ведь пока не начнешь, вот кто бы сейчас отнесся к Зензинову как к прозаику? Ну, даже в голову не могло бы прийти. А между прочим, посмотрите вещи, которые редакция «Современных записок» опубликовала у себя в журнале «Зензиновский». Они, между прочим, очень интересно написаны и очень неплохо написаны. Я не говорю, что это крупный прозаик, но это великолепная проза, такая мемуарная, публицистическая. И, к примеру, его повествование о ссылке его в Сибирь, это исключительно интересно, на север. Там, где его повесть про собаку Ненна, это очень трогательно, это замечательно совершенно.
Она потом, кстати, и была отдельным изданием вышла.
Она переиздана была. И его вот эти вот мемуарные очерки про ссылку, они читаются как сейчас. Это с точки зрения такой, ну, описания, совершенно у него был свой опыт. Это все было очень интересно. Вот эта вот среда, вот эта вот ужасно пуританская такая вот ссылочная, все их трогательные, еще такие дореволюционные отношения, все эти. Вот это замечательно просто. И написано это хорошим языком. Вот по теперешним временам, то есть я хочу сказать, что даже эти персонажи, которые сейчас ну, как бы совершенно забыты, даже не вычеркнуты, а просто полностью забыты как литератор, что редакторы «Современных записок» совершенно не ошибались, когда печатали их в своем журнале. Они прекрасно понимали, что это курс совершенно уровня и ранга вещи. И невозможно упрекнуть, что они что-то печатали там откровенно слабое. Не могу сказать, что там не было абсолютно ни единого случая. Да, скажем, публикация романа Юрия Данилова – это, ну, в своем роде провал. Это слабая вещь. Или там еще несколько публикаций молодых авторов. Там, скажем, рассказ Евангулова – это не будет относиться к их находкам и достижениям. Скорее, это они поддались ламентациям критиков, что сколько можно печатать одних и тех же там Бунина и там Куприна. Надо же, и молодежь как-то. И вот они, поддавшись этому, напечатали несколько раз там молодых. Ну, кто-то из молодых действительно потом стал классиком, там, Газданов какой-нибудь, например. А кто-то и не стал. Ну, в конце концов, для любого журнала это всегда лотерея, где угадаешь, где не угадаешь, никто никогда не может знать. И таких катастрофических провалов у них не было ни одного, а небольшое провисание, ну, иногда случалось. Но в целом, если брать вот средний фон уровня, как бы, тогдашней литературы, это провисание, ну, там, с отклонением, там, минус, там, 5% от общего уровня, это совершенно незначительное для среднего уровня журнала, который я повторяю, можно совершенно спокойно переиздавать вот эти 70 томов в качестве образца и идеала толстого журнала российского. На мой взгляд, это лучший толстый журнал российский за все годы существования русской периодики, за все 300 лет ее существования. И за все 150 лет существования эмигрантской периодики уж тем более.
Архив «Современных записок» был найден неожиданно, но такое богатство действительно теперь в обратную сторону, Мишка, крути назад, очень трудно согласиться, чтобы всего этого богатства не существовало. Это праздник, это научный и культурный праздник. С чем вообще можно было бы сопоставить вот эту находку архива журнала «Современные записки»? Есть ли подобные находки в нашей истории, в новейшей? И что бы хотелось найти? Какого издания, какой редакции еще один архив для того, чтобы познать наше прошлое?
Редакционные архивы публикуются относительно недавно, эмигрантские, но уже сделано немало интересного. Началось все это с публикации архивов журналов берлинских «Русская книга», «Новая русская книга». Это знаменитое издание «Русский Берлин», которое делали Флейшман сотоварищи. И второе, еще более крупное, делали они же. Это пятитомник газеты «Сегодня», до сих пор не превзойденный, хотя по объему мы его, можно сказать, превзошли. Они это все начали. И мы хотели бы продолжать в этом духе. Я тоже приложил к этому руку. Я в свое время делал архив нью-йоркских опытов. И все жду, когда появится, наконец, архив парижского звена. Второй для меня по интересности. Если «Современные записки» – это лучший русский журнал, толстый журнал, то «Звено» – это был самый интеллектуально-аристократический, самый культурный орган за всю историю русского печатного отдела, недолго просуществовавший, но по уровню критических сил высшие достижения из всех, что только были возможны. Надеюсь, что книга в этом или в следующем году все-таки появится. Речь о ней идет уже очень давно. Она подготовлена уже несколько лет назад. Надеюсь, что все-таки выйдет. Не так давно в архив Дома русского зарубежья поступил архив мостов. Это тоже давно хочу сделать. Это одно из самых интересных изданий уже второй волны. Эмигрантские архивы, к сожалению, сохранились гораздо хуже советских изданий, поскольку негде было хранить и некому, в сущности, не было такой организации, которая бы занималась этим. Поэтому не сохранился практически архив чисел. Не сохранилось многое из других изданий, которые хотелось бы все-таки увидеть. Да, в сущности, и сам архив современных записок, он же ведь нашлась, вот то, о чем мы говорим, одна из частей архива Руднева. По сути, сам архив современных записок, как таковой, он вообще был распылен и существовал в нескольких изводах. Часть архива Вишняк подарил за издание своей книги. Другая часть его же бумаг осела в Гувере. Часть архива Руднева, один из нескольких ящиков, был уже известен и немножко пощипан публикаторами. И только вот сейчас, когда обнаружился в бумагах Зимгора, а Руднев был членом Зимгора, и среди этих десятков ящиков обнаружилось и бумаги, относящиеся к современным запискам, вот они и были нами собраны. Здесь не только они. Здесь основа из лица из архива Зимгора, архива современных записок, то есть бумаг Руднева, но также и бумаги из другой части его архива, а также бумаги Вишняка, а также все, что мы смогли найти по другим архивам из Гувера, из музея Цветаева, из дома музея Цветаева, из архива Дома русского зарубежья, из ГАРФа, и, в общем, отовсюду, откуда только можно было найти и стянуть это все воедино. Некоторые публикации отсюда, скажем, Бунинская публикация, это целая книга в книге, там 250 страниц мелкого шрифта, 290 посланий, это можно было отдельной книгой издавать, там более десятка архивов, материалы которых были сюда объединены и вышли под одной обложкой. То есть это получилось сборное такое, все, что имеет отношение из первостепенных материалов по современным запискам, так можно было бы это сказать.
Олег Коростылев. Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Памятник русскому Парижу.
«Современные записки в профессиональных руках». Мы говорим о завершении грандиозного проекта издательства «Новое литературное обозрение». 5 больших томов включают исследовательские статьи и переписку с авторами из архива редакции главного межвоенного русского журнала, выходившего в Париже. Мой следующий собеседник – историк литературы, профессор Иерусалимского университета Владимир Хазан. 15 лет назад он выпустил большой двухтомник стихов и статей Довида Кнута. Судьба за старание, по-видимому, подарила исследователю то, о чем только можно мечтать – неведомый архив Кнута. И исследование можно начинать заново. В завершающем томе редакционной переписки напечатаны и письма Кнута. Владимир Хазан по телефону из Иерусалима.
Давид Миронович Фиксман, или Довид Кнут, это его псевдоним, псевдоним он взял по фамилии своей матери, приехал в Париж в 20-м году, бежали они из аннексированной Румынии и Бессарабии. И мне представляется, что между двумя мировыми войнами это одна из самых интересных, ярких, значительных фигур в русской поэзии этого времени. Довид Кнут закончил институт в Канне, не в Каннах, в Канне, получил химическое образование, жил, как я понимаю, он неплохо с точки зрения материальной, его семья держала небольшой ресторанчик, он заведовал мастерской по окрашиванию мехов, достаточно популярная среди иммигрантов в Париже специальность, и при этом писал стихи, которые сегодня, как мне думается, представляют собой некоторую литературную ценность. Кроме стихов, писал еще и прозу. И в период Второй мировой войны Кнут бежал вместе со своей женой Ариадной Скрябиной, дочерью великого русского композитора, которая вышла за него замуж, при этом перейдя в еврейство. Создали на юге Франции боевую организацию. Были членами резистанс французского, боролись с нацистами на юге Франции, в Тулузе. Хотя это была не оккупированная немцами зона, но там было достаточно сильное влияние французской милиции профашистской. Ариадна Скрябина погибла в одном из боев. Кнуту удалось перебраться в нейтральную Швейцарию, затем он вернулся вновь во Францию. Кнут при этом, как бы, так сказать, нужно не забывать, был крупной общественной фигурой и не только в русском литературном мире, но и в еврейском. Он был редактором газеты еще до Второй мировой войны. После возвращения из Швейцарии во Францию он продолжал свою деятельность как еврейский общественный деятель и в конце 40-х годов эмигрировал, репатриировался в Израиль, только что образовавшееся государство, в 55-м году умер от кровоизлияния в мозг. Иммиграция для человека, когда он теряет все свои основы, когда он теряет родную землю, когда он теряет язык, когда он теряет свое привычное с детства окружение, это не всегда, в общем-то, зло. Почему это не зло? И для Кнута, который приехал из Бессарабии, из достаточно провинциального Кишинева, который, если бы жизнь его и судьба его сложилась бы иначе бы, остался бы поэтом достаточно провинциальным, в Европе приобрел некоторое значение, некий литературный вес. Кнут писал не только по-русски, Кнут писал по-французски. Значительная часть его литературного архива была обнаружена, к моей величайшей радости, лишь недавно. Я в свое время написал монографию о Кнуте, издал двухтомник его сочинений, но многого себе не представлял. И только где-то года два с половиной тому назад, столкнувшись с его огромным архивом, который я нашел в Израиле, который до этого времени не был известен, понял, что Кнут гораздо более интересная фигура, гораздо более значительная фигура и как человек, и как художник, и как общественный деятель. Многие тексты Кнута неизвестные. Кнут писал, повторяю, на французском языке, и некоторые романы, которые они написали втроем, он, Ариадна, будущая его жена, и французский писатель Рене Межан, который был в то время ее мужем, до сегодняшнего дня не опубликованы. Есть дневник Кнута, в котором он фиксирует примерно с 34 до 54 года, в течение 20 лет, в котором он фиксирует, ну, если не каждый прожитый день своей жизни, то в нем есть очень интересные, яркие, значительные эпизоды, описывающие и иммигрантских деятелей, и некие явления литературные. И самое главное, что мне особенности интересно, и думаю, так сказать, читателям и слушателям это в особенности важно, саму атмосферу литературного быта. Тот литературный быт, который нельзя придумать и восстановить, и сочинить, и сфантазировать уже потом. Его можно только зафиксировать и запечатлеть, когда ты с ним живешь, и когда он тебя окутывает, когда ты существуешь в нем и ничего не сочиняешь, ничего не придумываешь задним числом. Кнут, почему я сказал о том, что эмиграция для Кнута была не только злом, мы понимаем, что это травматическое существование и прочее, прочее, не хочу развивать эту тему, иммиграция для Кнута была выход в большой мир. В большой мир больших, значительных идей, образования, знаний, представлений о мире, масштаба. То, что выдающийся русский поэт и философ Вячеслав Иванов назвал «мир по вертикали». Вот эту вертикаль Кнут, конечно же, приобрел только в эмиграции. Я недавно опубликовал забавные стишки Кнута, такие эпиграмматического характера, опять вот взятые из новонайденной части его архива, которые посвящены Осипу Мандельштаму, где он сопоставляет, и, видимо, он имел на это право, сопоставляет две фигуры, двух поэтов, двух выходцев из еврейского мира, двух представителей еврейского сознания в литературе, себя, вышедшего из провинциального Кишинева, и столичного Мандельштама, рожденный у подножья Иваноса, такая горка в Кишиневе, не видел дальше собственного носа. Тот дивный мир был неразумно мал, но хаос иудейский не пугал. Он времени не слышал прорастания, как будто не имел к нему касания. Но тот же запах исходил от книг, которым любовно он приник, и тех же звуков праздничный парад, хоть в Петербурге так не говорят. Теперь ни мани польт, ни плотных бург, исчез в тумане город Петербург. Он стал чужим в отечестве своем, и солнце хранить собрались в нем. Но то, что им не взято было в толк, открыли Мандельштам и Светополк. Ну, ясно, что он или о нем пишет Кнут, и он имеет в виду самого себя. Стихи Кнута представляются мне одним из самых интересных, самых, может быть, иногда крупных достижений русской эмиграции между двумя мировыми войнами. Его стихотворение, которое помещено было в «Современных записках» и по поводу которого он переписывался с редакцией «Современных записок», одно из самых замечательных стихотворений русской эмиграции «Кишиневские похороны». Я только прочитаю его первую строфу. «Стихи о далеком канувшем мире», строчки из которых стали эпиграфом или даже названием целых книг. Особенный еврейско-русский воздух. Я помню тусклый кишиневский вечер. Мы огибали Инзовскую горку, где жил когда-то Пушкин. Жалкий холм, где жил курчавый низенький чиновник, прославленный кутилой повеса, с горячими арабскими глазами на некрасивом и живом лице. Тема Пушкина и незабываемого имени, символа русской поэзии, спасение и исцеление русского характера и нравов было для эмигрантов одним из самых великих имен, связанных с Россией, с родиной, с местом, где они родились.
Владимир Хазан. На волнах Радио Свобода мы продолжаем разговор о редакционной переписке авторов с сотрудниками парижского журнала «Современные записки». В фокусе Михаил Асаргин. О нем рассказывает профессор Таллинского университета Александр Данилевский.
Михаил Андреевич Асаргин, настоящую фамилию Ильин. Он был до своей писательской карьеры вообще профессиональным революционером. Тяготел к эсерам и одно время даже, по-моему, к эсерам-максималистам примыкал. Во всяком случае, потом очень подробно их описывал. Вот. Он был в событиях 1905 года вовлечен в первую вот эту русскую революцию, и фамилию его перепутали, и ему грозила высшая мера наказания. И он вынужден был бежать. И после этого он долго-долго, получается, с 905-906 года жил в Италии. Предпочитал такое местечко Сестри, это под Генуей. И вот жил там и занимался тем, что писал в главные русские газеты корреспонденции. То есть был чем-то вроде корреспондента, а потом стал даже публицистом. Писал он «Русские ведомости», самая тогда котирующаяся газета, это где вот Влас Дорошевич был, ну и в разные журналы. И вот так постепенно отточил перо, он очень хорошо писал. Плюс ему было о чем писать, он знакомил русских с Италией. А надо сказать так, что он в Италию влюбился, и за 5-6 лет, которые ему там довелось быть, выучил практически все, это фантастика на самом деле, практически все диалекты итальянские. Это вообще умопомрачительно для современного человека. И писал он пока, так сказать, очерки и публицистику. Или принимал деятелей культуры и науки в Италии, показывал. А потом, когда началась Первая мировая война, вот уже захотел, так сказать, как-то со страной со своей сблизиться, видимо, был патриотический порыв. То есть до 17-го года он вообще-то ничего не писал такого художественного. А, по-видимому, тяга к художественному писанию началась у него в 18-м году, когда он открыл вместе с Бердяевым, Муратовым и еще разными деятелями культуры книжную лавку писателей в Москве. Но конкретно вот уже стал писать уже в эмиграции. Вот. И поскольку в журнале-то в этом, в современном записках, все были эсеры, как шутка была в эмиграции, а судьи кто, да 5 эсеров, да, они все его знали, и он всех знал, то особенно он был близок с Марком Вишняком, с Марком Вениаминовичем Вишняком, самым молодым этим самым редактором, то вот как-то я так понимаю, что само собой произошло сближение, и они его взяли даже в штат. Он же ведь, так сказать, был в штате газеты Милюковской «Последние новости» и как-то вот там даже представлял в ней журнал «Современные записки». И вот стал тогда потихонечку писать. Вначале это были рассказы, а потом он прогремел своим романом «Сивцев-вражек». «Сивцев-вражек» – это потрясающая вещь, на самом деле, очень хорошо написанная. Текст реалистический, он в это время тяготеет, ну, к такому реализму, или я даже сказал бы, к неореализму. То есть реализм, который искусился достижениями модернизма, с оглядкой уже на модернистские штучки, вот это вот того, что наделал, то есть чего достиг символизм к 910 году, все время с оглядкой, да, вот на эти, так сказать, на поиски новых средств выразительности. И вот он в этом духе стал работать, и дальше больше, когда он написал уже произведение такое, ну, повесть, я бы сказал, или маленький роман, «Вольный каменщик», это роман, посвященный, ну, скажем так, и внешней, и внутренней стороне масонства. А Михаил Андреевич был тот человек, который ложу целую открыл во Франции, русскую. Он был масон там какого-то исключительно высокого градуса, человек, посвященный в эти дела. И вот он об этом пишет, ну, естественно, не все тайны выдает, да, особых там тайн, да, особых и не было, то вот эта вещь уже несет на себе отпечаток такого авангарда. Дело в том, что он пишет там уже с оглядкой на формалистские разыскания, то есть с оглядкой на русских формалистов. Написание Хинбаума, Тынянова и так далее, и так далее. То есть там такой текст в тексте в это время очень модно, да, вспоминаем там Леонида Леонова, роман «Вор», «Мастера Маргарита», роман о романе и так далее, и так далее. Вот такие вещи. Плюс он все время выступал как человек, который молодых пригревает, все время заботится о молодых, и я думаю, что он сыграл за рубежом в русской эмиграции, а конкретно в Париже, роль такую, которую сыграл в Петрограде в начале 20-х годов Евгений Иванович Замятин, с которым, кстати, сразу подружились, когда приехал Замятин в Париж. Юрий Анненков их свел, Михаила Андреевича Саргина и Евгения Ивановича Замятина. И, по-видимому, вот они были такие конгениальные люди. Они и внешне похожи, симпатичные такие, умные, холодноватые немножечко в этом плане, как писатели, да? Вот. И они как бы друг другу пришлись очень по душе. Есть, во всяком случае, известные фотографии. Василий Семенович Яновский, Человек очень недобрый, с репутацией не очень чистой. Если честно говорить, просто с грязной репутацией. В общем, добрых слов он мало о ком говорил. Он сказал такую вещь, то есть написал у себя в книжке, что только два человека в эмиграции не побирались и были настоящими джентльменами. Это Марк Алданов и Михаил Андреевич Асаргин. Это вот на самом деле очень о многом говорит. Он был необычайно благородный человек, отзывчивый, и он был убежденным анархистом. Он не терпел никакой власти, он мечтал, естественно, как всякий анархист, о голом человеке на голой земле и не терпел особенно диктата со стороны вот этих вот эсеров, которых он любил, знал как революционеров, как людей, но он все-таки не считал их профессиональными литераторами. И вот из-за этого иногда у него с ними вспыхивали конфликты. Ну, иногда, значит, и такие более-менее ярые, а иногда он просто вот заканчивал свои письма там «до свидания, ваш с желанием укусить там за плечо Михаила Саргин». Ну, за какие-то проделки. Не то взяли, не того автора, которого он советовал, и так далее, и так далее. Вот он, так сказать, разделял эти сферы. Одно делает революция, другое дело – это литература. К литературе он относился истово, на самом деле, как бы истово, да, и не прощал никаких оскорблений в адрес писателей или ущемлений их прав. Или какой-то там, если писатель что-то требует и излагает свою точку зрения, то не дай бог его, вот, так сказать, чем-то обидеть. Тут Михаил Саргин, как такой профсоюзный работник, выступал вперед и прикрывал грудью. Вот, вот такое, так сказать, реноме. Очень был интересный человек. Ну, сплошные позитивные знаки. Вот. Ну, плюс еще вот надо рассказать же историю о том, что он же в 22-м году был посажен на пароход, на философский знаменитый. То есть большевики посадили целую группу, 160 человек плюс их семьи, на пароход. Сказали, что это они приговорены к высшей мере наказания, то есть изгнанию из Советской России. Ну, сказали, на 3 года, но шепотом объясняли, что, по сути дела, навечно. Но Михаил Андреевич, он хотел жить все-таки со своим читателем. Он понимал, что жить за границей и писать для 40 тысяч, а реально-то читали в Париже, на самом деле, скажем, 1000-1500 человек, и тиражи были соответствующие, 300-500, ну, 1000 экземпляров, да. Вот он, естественно, хотел когда-то вернуться. От своего паспорта советского не отказывался, ходил, его продлевал сколько мог, даже женился последний раз на молодой девушке, тоже замечательная, тоже своя история, это фиксировал вот этот брак в советском посольстве. Такой человек, нельзя сказать, что он был советский, просто он понимал, в общем, идея социальной справедливости неотменима, да. Вот он эсер, он на этом поднимался, идея социализма. Вот как бы это ему было близко. Ну, а то, что Советская Россия была ему не очень близка, но другого-то ничего не было. А с 33-го года вообще, так сказать, поднялась опасность другого рода национал-социализма Германии, то вот все уж, так сказать, хочешь не хочешь, выбирали. То есть он симпатизировал отчасти Советскому Союзу. Очень симпатизировал Алексею Максимовичу Горькому. Вот. И понимал, когда тот в конце концов вернулся. То есть он его понял. В эмиграции не поняли Горького, вот. А Саргин как бы... И Саргин, вот, кстати, познакомил Горького с замечательным писателем Гайто Газдановым.
Из Сталина Александр Данилевский. Я напомню, что на волнах радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Памятник русскому Парижу. Современные записки в профессиональных руках. Мы говорим о завершении грандиозного проекта издательства «Новое литературное обозрение», издание редакционной переписки, которая выпущена с тщательным комментарием в 5 больших томах. Интереснейшей фигурой русского межвоенного Парижа был историк Сергей Сватиков. Об этой фигуре рассказывает профессор Олег Будницкий.
Сергей Григорьевич Сватиков – это незаслуженно, с моей точки зрения, забытый историк, публицист, публицист, общественный деятель. Это человек, что называется, не первого ряда, наверное, но из тех людей, которых забывать не следует, ибо они внесли немалый вклад, прежде всего, в изучение истории общественного движения и в изучение охранительных органов старого режима, а также борьбу против антисемитизма. В частности, речь идет о разоблачении, наверное, самой знаменитой фальшивки 20 века – протоколов сионских мудрецов. Сватиков родом из Ростова-на-Дону. Он учился в Петербурге, принимал участие в студенческом движении, вследствие чего был вынужден уехать из России, дабы не оказаться отданным в солдаты, и закончил вследствие этого юридический факультет Гейдельбергского университета. И потом, собственно говоря, был близок был социал-демократом, меньшевиком, хотя не очень был активен в партийной деятельности, и очень много писал. Он писал, выпустил, например, в 1905 году брошюру «Созыв народных представителей», очень актуальную в то время. Он выпустил «Историю общественного движения в России», множество статей по истории общественного движения, по истории студенчества уже в период Первой мировой войны. Он в период Первой мировой войны принял участие в обществе по изучению истории еврейской жизни. На самом деле это было общество по защите евреев, которые подвергались преследованиям, особенно военными властями в период Первой мировой войны. И тогда еще подготовил опубликованную много лет спустя книгу о участии евреев в русском освободительном движении, в российском освободительном движении. В 17 году, это пик карьеры Сватикова, когда он был заместителем начальника управления по формированию милиции в Петрограде и был, самое важное, специальным комиссаром временного правительства, занимавшимся проверкой дипломатических учреждений за рубежом и ликвидацией заграничной агентуры департамента полиции. Это чрезвычайно важно и интересно. Он получил доступ к архивам, он беседовал с агентами, в том числе с Анри Бинтом, знаменитым, парижским филером, который наблюдал там за революционерами. И в 18 году он выпустил такую брошюрку, нечто вроде монографии, «Заграничная агентура департамента полиции». Очень важная брошюра. Замечу, что она была настолько, видимо, полезна, что в 1941 году в НКВД переиздали ее для служебного пользования. Стремились учиться у предшественников. Да? В гражданскую войну Сватиков оказывается на Дону. Он поддерживает белое движение, добровольческую армию, хотя к нему отношение краснодобровольцев было негативным. Он был социал-демократ, он написал что-то не то о Николае II. Даже кто-то там грозился его убить. Вот. Так что все было непросто. Тем не менее, в начале 19 года он был приглашен Николаем Парамоновым, известным предпринимателем, политическим деятелем и издателем, которому Деникин поручил создание отдела пропаганды добровольческой армии. Парамонов пригласил Сватикова своим товарищем, то есть заместителем. Они когда-то вместе учились в гимназии. Хорошо его знал. И потом Сватиков очень много публиковался именно в «Донской речи», в том числе в журнале «Былое», издававшемся «Донской речи». Но это сотрудничество продолжалось очень недолго, поскольку Сватиков, как социал-демократ, не был утвержден в должности и вот оказался, изгоем и среди белых. Он уезжает в Париж, а дальше эмигрантская жизнь. Жизнь публициста, библиофила, он был одним из редакторов журнала «Русский библиофил». Он был представителем Пражского архива в Париже, написал свою главную, по крайней мере, самую объемистую историческую книгу «Россия и Дон» о истории донского казачества, вышла в Белграде. И в 30-е годы, 34 по 36 год проходил в Берне, в трех, слушаниях, в три этапа, проходил процесс по делу о протоколах сионских мудрецов швейцарской еврейской общины, подали иск к распространителям, утверждая, что это злонамеренная фальшивка, которая способна, собственно, только разжигать антисемитизм, и, соответственно, потребовали ее запрета. Экспертами на процессе были в основном русские специалисты, поскольку протоколы были впервые опубликованы на русском языке и, предположительно, созданы были именно в России, заслушали российских экспертов Сватикова, Бурцева, Бориса Николаевского, Павла Милякова. И к этому процессу Сватикова написал довольно обширный труд вот о создании секретных протоколов по материалам департамента полиции. Сватиков считал, что заказчиком протоколов был Петр Рачковский, да, начальник заграничного контроля департамента полиции. И вот на основании своих изысканий он написал этот труд. И хочу сказать, что эта работа Сватикова легла по существу в основу почти всех последующих интерпретаций истории создания протоколов сионских мудрецов. И вот его переписка с Рудневым, переписка с Марком Вишняком, она по большей части, она не очень большая, она как раз касается этих вот еврейских сюжетов. Сюжетов, а точнее антисемитских сюжетов, я бы так сказал. Он публиковался в «Еврейской трибуне». Еще в начале 20-х годов он опубликовал там статью «Рачковские его подлоги», где, в частности, писал о протоколах, приобретших невиданную, так сказать, популярность в распространении в эпоху гражданской войны. А Руднев был секретарем «Еврейской трибуны». Очень важно понять, что «Еврейская трибуна», издававшаяся Максимом Винавером и, в общем-то, созданная для защиты интересов русских евреев, это не был, так сказать, еврейский орган. Да? Это был все-таки орган такой общедемократический. И вот Руднев, совершенно русский человек, он работал ответственным секретарем «Еврейской трибуны». И на эту тему есть там переписка с Рудневым. И то, что касается переписки с Вишняком, это как раз по поводу публикации отчетов о Бернском процессе и о том, что там делали, говорил Сватиков. Сватиков был очень недоволен тем, как это освещалось в данном случае в последних новостях. Убрали там часть его выступления. Особенно он возмущался тем, что он сказал в своих показаниях, что он был ранен во время еврейского погрома в Ростове-на-Дону. Это был октябрь 1905 года. Это был один из самых кровавых еврейских погромов в период революции. И Сватиков был этим, значит, возмущен, потому что он сказал, что он впервые об этом говорит. И говорит в связи с тем, что вот такой важный процесс. А почему это было важно? Потому что в 1933 году приходят нацисты к власти. И нацисты начинают активнейшим образом издавать и распространять протоколы сионских мудрецов, как и другую антисемитскую литературу. И, разумеется, в Швейцарии тоже, как раз в ее немецкоязычной части. Берн – это как раз немецкоязычная часть, то есть здесь все очень тесно связано. И вот посему, как считали как раз русские евреи и неевреи, очень важно было эту фальшивку разоблачить, и вердикт Бернского суда был такой, что это фальшивка и бессмыслица, вот такая формулировка. Увы, слова и судебные решения в то время не играли существенного, увы, значения. И сейчас задним числом кажется даже как-то не то чтобы смешным, но как-то непонятно, ну чего они столько усилий прилагали, для чего это они затеяли. Но они делали то, что могли, и они это сделали. Они добились вот такого судебного решения, добились слушания, добились публикации и показали, что этот текст был сочинен, да, что это фальшивка, что он сочинен с теми или иными полицейскими или политическими целями, но, разумеется, вовсе не является произведением никаких сионских мудрецов.
Переписка Сватикова с редакцией «Современных записок» есть, она опубликована. А есть ли публикации Сватикова в «Современных записках»?
Не припоминаю. И, кстати говоря, переписок, если не ошибаюсь, нет. И понимаете, ведь как построен принцип публикации этого многотомника? Там не только по поводу публикации в «Современных записках». Это переписка редакции по разным вопросам. И переписка с Рудневым и Вишняком, по сути, не публикация в «Современных записках». Но в данном случае это не важно. Это просто показывает круг интересов и деятельность этих людей, и вот эту вот атмосферу эмигрантского Парижа, и не Парижа, но, прежде всего, Парижа. И в этом плане эти письма, повторяю еще раз, там объем переписки небольшой, но он отражает какие-то очень важные стороны эмигрантской интеллектуальной и политической жизни, круг интересов этих людей, ну и, скажем так, их некие нравственные нормы, понятия и требования.
О Сватикове рассказывал Олег Будницкий. И на этом мы заканчиваем программу, посвященную сегодня грандиозному проекту издательства «Новое литературное обозрение». Завершен выпуск 5 томов о современных записках, лучшем эмигрантском межвоенном журнале или просто лучшем русском журнале 20 века. Об авторах и судьбах рассказывали Олег Коростылев, Владимир Хазан, Александр Данилевский и Олег Будницкий. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Radio Tavisupleba FM 107.4
Thank you.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე.